Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинается совместный проект нашей станции информационно-правового портала «Законе.ру». Радио представляю я, ведущий Роман Чепанский. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
Добрый вечер. Портал «Законе» представляю я, Рубен Маркарян, главный редактор.
Ну, все как всегда, уважаемые слушатели. Сегодня четверг, это значит, что начиная с понедельника на портале обсуждается тема, о которой мы сегодня в течение часа на волне нашей станции будем говорить. У нас как бы две вечные темы есть. Можно ли есть курицу руками? Это первая тема. Мы ее сегодня обсуждать не будем. И вторая тема – надо ли вводить общую школьную форму?
Да.
Вот эту тему мы сегодня будем обсуждать.
Да. А не потому, что нам сильно захотелось. Хотя я, например, люблю вообще эти форменные все штуки по поводу своего первого образования, Суворовское училище. Как-то привык, да? Форма как-то дисциплинирует, выделяет из общей массы. Как-то с гордостью ходишь такой, носишь форму. Вот. Оно просто вот Министерство просвещения все же намерено закрепить на законодательном уровне ношение школьной формы, поэтому мы и обсуждаем. Вот об этом глава ведомства Сергей Кравцов 16 ноября заявил, он в Госдуме выступал. Но, несмотря на то, что в половине российских школ все-таки дресс-код для учеников установлен, вопрос вот об обязательности установления этой школьной формы, он дискуссионный, поэтому мы, видите, час сегодня, и мы на портале уже обсуждаем. Единого мнения нет ни по одному из пунктов, начиная с деталей, какой цвет, какой покрой, и вот до фундаментального этого главного, а что важнее, свобода или равенство. Потому как некоторые считают, что ну, ношение формы – это какое-то нападение на свободу. И поэтому вот, ну, некоторые родители и педагоги в том числе против. Некоторые. Но тут много
аспектов. Почему некоторые? Я думаю, что многие, потому что, извините.
Ну, нет.
Роман Иванович, детям хочется свободы самовыражения. Вы это знаете, я надеюсь? У вас же дети есть?
Да. Но вот что самое интересное. Мой средний сын, он ходит в форме всегда в школу. Она есть у них в гимназии школьная форма синяя. Мы всегда в начале года едем в специальный магазин, покупаем эту форму, и вышитая там вот эта эмблема на левой части, на левом кармане, там, наружном, на пиджаке. Им это очень нравится. И самое интересное, что обязательности такой вот нет. Ну, есть строгий дресс-код в школе, да, но определенные цвета, как это положено по закону, школа
установлена. Черный низ, белый верх.
Ну, что-то такое, да, там, ну, темно-синий цвет или черный цвет костюмов, там, или костюмов, или юбки, там, блузки у девочек, костюмы у мальчиков. Можно носить не школьную форму, но он принципиально носит форму. И это ему нравится. И, кстати говоря, это выделяет его лично из общей массы. И ученики, кстати говоря, его так единогласно старосты класса выбрали. И что интересно, да, ну, школа московская, понятно, что периодически туда приезжает. То местное телевидение, то еще какое-нибудь, то радио. И так вот, о, в форме, да, иди сюда. Будешь там по фанам стоять там, или интервью давать, потому что ты в форме. Ну, то есть такая история получается,
слушай,
что
ну,
это выделяет.
Ну, ведь право устанавливать правила внешнего вида учеников давно уже закреплены за школами. Чего Кравцов-то выступает?
Да, мы говорим
и
об
обязательности. Обязательно.
Об обязательности.
Да не может, да? Такого быть, это же никогда не будет, вы же понимаете.
Роман, давайте, сколько сейчас времени мы в эфире закончим, да, может быть, не будем обсуждать эту тему. Раз Роман Чепанский сказал,
да
ты что там...
Всего доброго, уважаемые слушатели, надеюсь, вы тоже состоим, но встретимся ровно через 7 дней.
Землю крестьянам там, и все. И, ну, а ни войны, ни мира, армию распустить,
помните,
как Ленин говорил.
Помните советскую форму эту? Ходили же в ней?
Да, конечно, я же говорю. Да, синяя вот этим форма у меня была, с этими серебряными такими пуговицами.
А, ими фингалы хорошо рисовать были, они такой синий цвет оставляли.
А, у девочек, вот у девочек мне не очень нравилось. Какая-то коричневая форма, эти черные фартуки, как-то оно так, ну, немножко было так... А, вот, да, вот подсказывают.
Режиссер Лена говорит, что очень нравилось.
Отличная тема.
Завтра придет в этой форме. Да.
Не, она просто была практичная. Знаете, это как ты берешь там какой-то старый автомобиль, скажем так, российского производства, и едешь на нем. И так в чем кайф вот ехать на старом автомобиле? Я вам скажу, его не жалко.
Ну да.
То есть, как бы покупаешь новый там какой-нибудь дорогой, ты так думаешь, ой, не дай бог, там грязь там капнет на тебя, поцарапает кто-нибудь, и так начинаешь нервничать внутри, там вкусно пахнет у тебя новой этой кожей, и ладно бы, да, а вот снаружи ты и боишься за него, за этот автомобиль, пока он не станет старым. Так, а форма-то вообще история такая. Ну, что, жалко, что ли? Это же не костюм, который ты выбирал, ходил в магазине, на распродаже, или новую коллекцию какую-то, да, там... Ну, идешь в школу, там на тебя либо компотом, либо кашей, там, либо кто-нибудь обязательно, ну, или ручка протечет, или что-нибудь в этом духе. Вот для британского общества, кстати, вот это же основатели, по сути, школьной формы, особенно вот для британской элиты, в частных школах, ну, то есть в общегосударственных там нет обязательного требования, а в британских частных школах это обязательная история, и у всех форма разная. Это святое, предмет гордости и преданности. Британский лорд, вот он может быть в обноске одет, но вот носки или галстук, вот у него будет цветов его школы, и если у него попытаться это отобрать и сказать, ну, носки хотя бы постирай, это будет приравнено к попытке лишить воинское формирование флага, этого знамени воинской части. Ну, в российском, конечно, обществе мы устали немножко от долгого периода уравниловки, обезличивания. Наверное, мы не, ну, не все готовы к этому, но уже обсуждаются варианты. Их много. Ну вот, к сожалению, может быть, не коричневое платье с черными передниками и не синие курточки с этими эмблемами. Вот предлагается ни в коем случае не прописывать все-таки единообразие, а дать возможность выбирать стиль формы, но все-таки формы, а не просто там дресс-код какой-то, да, там черный верх, белый низ, но все-таки форма. И вот предлагается дать возможность школам выбирать в зависимости от особенностей учебного процесса. Ну, то есть, это может быть клубный стиль. Это там, ну, не знаю, там какая-нибудь при университете школа, обязательно клубная, у них там какие-то шапочки, кепочки, пиджачки там с вышивкой, да. А может быть, это спортшик, а может быть, casual, да, в зависимости от направленности школы. То есть, если школа ориентирована на айтишников, может, им свитера введут там, какие-нибудь, да, с вышивками. Потому что, ну, я себе не представляю айтишника какого-нибудь в пиджаке с вышивкой. Это свитер такой, с крошками пиццы обязательно там на брюшке, там, брючки засаленные, ну, что-то такое. Ну, чтобы это было вот стильно, да, потому как это...
Что-то вы как-то плохо к ним относитесь.
Кому? Хорошо я отношусь, я просто представляю их себе так. Ну, они же тоже как-то могут, наверное, адвоката представлять, человека с набитыми деньгами карманами, да. Мы же знаем такие шутки.
Не, ну они же...
Ну, такие
я тоже... Знаешь, что у вас карточки? 3-4 карточки в каждом кармане, это же все знают.
Одна.
3-4.
Какой смысл, да? Там, тут одну-то хорошо бы, если бы принимал, да? Так, слава богу, если на ней деньги.
Кстати, Арбан Валерьевич, а вот может адвокат явиться в суд не в костюме?
Может.
Ну, просто прийти в брюках, черный низ, белый верх.
Может. Мы эту тему, мы эту тему тоже будем обсуждать сегодня, потому что дресс-кода отдельного для адвокатов нет. У нас в эфире будет вице-президент Федеральной палаты адвокатов Елена Авакян. Она как раз, ну, как это правильно сказать, популяризирует на сегодняшний день в порядке эксперимента форму для адвокатов. Там пошили экспериментальные мантии, и добровольцы, адвокаты в этих мантиях в суды и вообще на какие-то мероприятия, связанные с присутствием адвоката, ходят. Ну, послушаем, что она скажет по этому поводу. Но нет обязательного дресс-кода, просто из уважения к суду нельзя приходить в шлепках, там, шортах.
Ну, это понятно.
То есть, нет, понятно, непонятно, но есть такие персонажи, да, которые могут завалиться там. Да. Я как-то с одним своим доверителем в суде был, мы идем из зала судебного заседания, выходим, а там стоит... Ну, не знаю, он адвокат или не адвокат. Мне сказали, что адвокат, там, наш коллега. И у него такая, ну, лето было, такая забавная у него одежда была. У него была там майка, такие штаны а-ля 30-е, знаете, которые выше пупа. Mm-hmm. И красные подтяжки такие яркие. И он в сланцах. Mm-hmm. И фетровая шляпка такая. Ну, потому что солнце жарко, да. Ну, как будто человек вышел там вот только что из пивного ларька и по дороге зашел в суд. Ну, мне показалось, да, это немножко позорит нашу профессию, ну, вот ему так удобно. Но здесь нет обязательного требования, но тут любой судья может сказать, слушайте, как бы в сланцах нельзя, это неуважение к суду, да, и может это нарисовать, там, какое-нибудь частное определение.
Вопрос для слушателя, Роман Валерьевич.
Простой, но нужна ли, по вашему мнению, обязательная школьная форма? Что вы помните по этому поводу из вашего детства, и что вы думаете по поводу сегодня?
Я напомню, наш контактный телефон 728-7703, код 8495. Уходим буквально на несколько секунд.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Все правильно, Радио Москвы, совместный проект нашей станции информационно-правового портала «Законе. РУ-728-7703, код 8495. Давайте послушаем эксперта, уже первый эксперт находится с нами на связи.
Да, это Олег Смолин, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию, председатель Общероссийского общественного движения «Образование для всех». Олег Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Обсуждаем в очередной раз вот выступление Сергея Кравцова, который заявил в Думе, у вас там выступая, там, о возможном на законодательном уровне закреплении ношения школьной формы там, обязательно. Скажите, пожалуйста, вот дополнительный какой-то правовой механизм для введения школьной формы нужен или должна вот наметившаяся унификация подходов к школьному образованию касаться и внешнего вида?
Давайте начнем по пунктам. Для чего нужна школьная форма, какие функции она выполняет? Первое. Она дисциплинирует, это подтверждено исследованиями. Второе. Она не позволяет или как-то уменьшает демонстративный уровень социального неравенства между школьниками. И третье. Соответственно, она позволяет нередко ученикам одной школы отличаться от учеников другой школы. Других функций школьной формы я не знаю. Теперь, что касается законодательства. Согласно современному законодательству, регионам дано право устанавливать единые требования к школьной одежде. И, в общем, это правильно, поскольку у нас регионы отличаются не только по географически, но и в культурном отношении, мы это тоже понимаем. Да? Второе. Школам разрешено, естественно, если родители с этим соглашаются, вводить собственную школьную форму для конкретной школы. Мне кажется, это мое личное мнение, что этого достаточно. Мне кажется, что если мы будем вводить единую школьную форму для всей России от Москвы до самых до окраин, то, во-первых, это может вызвать некоторые проблемы в разных регионах. Во-вторых, это потребует от родителей некоторых дополнительных затрат. Да, и учитывая, что вообще-то в России, конечно, бедных не 12%, как говорит наше дорогое правительство, а гораздо больше. Но если брать серьезные социологические исследования, если применять современные методики, там по некоторым данным до 38-39, то надо бы, соответственно, компенсировать родителям затраты на эту самую школьную форму. Стоит ли игра свеч? Не знаю, сомневаюсь. У нас так много, куда нужно потратить деньги. У нас, например, острейший кризис кадровый в образовании в большинстве регионов Российской Федерации, как мы прекрасно понимаем. Поэтому я не знаю, надо ли, не уверен совершенно, что надо вводить какие-то новые изменения в законодательство. Мне кажется, действующего законодательства достаточно.
Олег Николаевич, а вот все-таки вот социальное неравенство никак не устранится же единообразной школьной формы, потому что разный достаток все равно будет виден по мобильному телефону, по фотографиям о путешествиях. Один путешествует в деревню Монино, другой путешествует по Таиландам, Лаосам, знаете, Америке.
Ну, там, скажем, установят требования, чтобы нельзя было носить украшения, например, да, или еще какие-то. В принципе, все-таки социальное неравенство слегка... Ну, мобильные телефоны, да, конечно.
Ну, так но это не единственное. В школе-то могут их и запретить, нет. Сейчас тем более запрещают.
В школе могут их и запретить, правда, это вопрос тоже, который нуждается в отдельном обсуждении. Я бы, конечно, в школе не пользовался мобильным телефоном, за исключением тех ситуаций, когда вообще это предполагается методикой проведения занятий. Потому что дети должны уметь искать информацию в интернете и так далее. Вот. Но, повторю еще раз, мобильные телефоны – одна тема, школьная форма – это тема другая. Всех одинаковые мобильные телефоны вроде бы никто не предлагает заставлять покупать.
Да, Олег Николаевич, скажите, вот я участник нескольких родительских чатов в силу и своей профессии, и то, что я папа. Да. И я знаю, что родители там по поводу выбора пиццы даже не смогут договориться, или там букетика цветов учителю, а уж по поводу введения формы вообще никогда. Поэтому речь, может быть, и идет о том, что ну, давайте на законодательном уровне скажем, форма должна быть, а вот ее нюансы пусть определяют местные. Иначе они не договорятся.
Еще раз. Согласно действующему закону, я, наверное, что-то плохо объяснил, регионы вправе вводить единые требования к школьной одежде.
Да.
Это их право. Да? И многие регионы этим правом воспользовались. Они утвердили эти единые требования. Где-то там одним отличаются, где-то другим. Вот, а школа, вот тут уже, естественно, без родительского совета обойтись нельзя, может вводить школьную форму, соответственно, в полном объеме для своей школы, если позволяют финансы, возможности, и если хочется, чтобы ребята именно этой, как правило, конечно, это будут школы столичные, либо школы в богатых регионах, могут себе позволить.
Спасибо большое.
Спасибо большое. Олег Смолин был первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию.
728-7703, код 8495. Александр выходит на связь. Здравствуйте.
Добрый день, Роман. Добрый вечер, Роман Степанский. Уважаемые гости, ну да, соведущие по четвергам. И все радиослушатели, кто слушает радио Москвы, на эти кнопки на сайте radiomoskvy.ru. Ну, смотрите, у меня на вас вопрос такой вот это ответ, что я ничего против формы не имею. Это нормально, это есть у нас сегодня не в дружественных странах зарубежных, да, это есть везде, это нормально. Потому что я вот заканчивал школу в конце 90-х годов, и я видел, каждый приходил, как хотел. Но немного неправильно. Но вопрос только в другом. У нас ведь все любят подравнировку делать. И вот сейчас говорил вас один из спикеров, из первых спикеров, что там каждый регион. Но я думаю, не будет такого, что каждый регион, а я думаю, все-таки подведут под какую-то единую структуру, ну, это и выгодно по финансовым кое-каким делам, вы понимаете, и в общем плане людей подравнять, вот детей, точнее, подравнять под какую-то такую вот единственную дудочку. Поэтому, а так, ничего про слово в форме нет. Вот правильно вас соведусь и сказал, да, что и они приходят в особой одежде, когда идут там на свои юридические дела, и когда ты вообще приходишь на серьезную работу, вот вы приходите в эфир радио Москвы, вы как-то все-таки определенно одеваетесь, хоть мы вас слушатели не видим, вас только видят ваши коллеги, и, например, замечательная Елена Иранина вас звукорежиссер. Но однако, поэтому в этом ничего плохого нет. Ну, я всегда боюсь, что у нас всегда не бывает середины, у нас только бывает крайности. А вам, как всегда, Роман Степанский, всем сотрудникам радио Москвы, для этих кнопок, как всегда, удачного окончания рабочей недели.
Спасибо вам, Александр, спасибо. Вообще, я тоже боюсь, Роман Валерьевич, что вот придут к единому единообразию. Знаете, вообще любое единообразие, оно свойственно для диктаторских стран. Одинаковая форма была у Франка, в Германии, в нацистской, в Италии, в сталинской России. Вот все ходили в единой форме. Единообразие везде должно быть.
Ну, сейчас вот в Китае, на Кипре, в Великобритании, в частных школах.
Нет, ну, школах, все, я, нет, ну а вообще образовательные школы...
А вот есть такие школы... Нет, вот на Кипре, допустим, зайдите в магазин.
Я там не был на Кипре.
Школьная одежда, да? Там, ну, серая такая одежда, там белые это рубашечки, серая одежда для всех школьников. И все школьники в этой вот одежде. Все приходят в магазин, покупают ее. Ну, такая простенькая, но они все в одинаковой одежде. Это нельзя сказать, это европейская страна с английскими традициями.
Да, да, ну, это странно, да.
Ну, ничего странного нет, то, возможно. Ну, мы это как раз обсуждаем. Вот по поводу неравенства, о котором сказал Олег Смолин, да, понятно, что его не скроешь никак. Там, ну, опять же, если говорить о том, что там ребенок говорит, а я был в Таиланде. Да? Ну, и вам никто не мешает. Ну, вы скажите, я был. Я был там на Камчатке, да, ловил лосося там, или там забивал медведя. Поэтому тут еще неизвестно, что дороже. Вон, посмотрите, что дороже будет на 5-звездном круизном лайнере по Средиземному морю прокатиться или прокатиться на атомном ледоколе «Ленин» там, или кто там, «Арктика» у нас, который на Северный полюс там едет, да, там от 1 000 000 рублей каюта стоит там, на неделечку на Северный полюс прокатиться. Это вам не 5-звездный лайнер. Да? Но не все себе захотят такую роскошь позволить. Посмотреть на льды, поиграть в шахматы там, с трудовым коллективом этого атомохода. Вот, поэтому такая история. Ведь...
Давайте честно скажем, Роман Валерьевич, у нас еще звонки есть от слушателей, еще надо спирт выводить. Давайте честно скажем, что советские дети школьную форму не любили. Вы согласны с этим или нет?
Да она не девушка, чтобы ее любить было. Я как-то к ней привык, если с детства я понимал, с первого класса я надеваю форму, и хожу в форме, и все ходят. У меня вообще не возникает вопросов.
А вы собрали эту эмблему? Книга, на ней солнце?
Нет? Мы что-то рисовали на ней все время. Да, нас за это ругали, мы потом стирали, там фломастером.
Там плейбой я написал на книге.
Нарисуешь, да. Но самая большая проблема была тогда не в форме. Проблема была в отсутствии возможности как-то самоидентифицироваться помимо формы. Ведь у нас девочкам запрещено было пользоваться косметикой. Колечки нельзя, сережки там... Целая история, они там снимали,
да,
я помню.
Да,
Я девочка пришла у нас, помню, в классе, то ли в пятом, то ли в шестом, уже такие взрослеть начали, пришла, у нее там губы такие накрашенные. И как давай там учительница ее костерить. Она говорит, нет, я орехом натерла. Вот натерла орехом этим свежим вот этим вот грецким. И получились вот такие вот у нее губы. Вот как-то они так придумывали всякие придумки для того, чтобы как-то выделиться. Волосы, не дай бог, как-то покрасишь. Вау, ты что, вот стрижка не такая, да ты что.
Длинные волосы, да. Не поощряли совсем.
Так смех-то в чем заключается? Сейчас нет таких требований, пожалуйста. Волосы хоть зеленые, да, а количество колец на пальцах, в носу, пирсинг
не
ограничено. Косметика, даже нет ограничений, дневная, ночная, там какая-то. Да приходи, ради бога, да, то есть у тебя это надо. Вопрос идет вот только о форме. И при этом, получается, нет необходимости как-то... Ну, там, это же не уравниловка, ты можешь выглядеть по-другому. Но как, по-моему, Маяковский говорил, на свете нет прекраснее одежи, чем бронза мускулов и свежесть кожи. Какую форму ни надень на спортивного человека, он красивый. Понимаешь? А если там человек так себе, в общем-то, то, может быть, и не очень... На нем любая одежда, какую ни надень. Потому что смысл формы – это выделить это конкретное сообщество из сообщества другого. И дисциплинировать, да, чтобы учителя там не обращали внимания. Как сейчас помню из своего школьного этого детства, там, в каком-то классе девочка у нас, папа ей привез... кожаную куртку. Вообще была история.
Да.
Кожаная куртка. Да ты что, в Советском Союзе? И она такая надела ее прямо поверх... Такой жакет. Прямо поверх этой коричневой вот этой формы.
Угу.
Она пришла и сидит в этой...
И вы влюбились в нее?
Нет. В куртку? Нет.
В куртку, конечно.
Да, в куртку-то влюбились все сразу. Да, это же особенно девочки. Да, я просто помню, что учительница математики так сказала, так, ты это сними. Несмотря на то, что она такая, у тебя очень красивая куртка, кожаная, красивая, видимо, дорогая, и папа тебе привез, мы все это очень ценим, но ты ее сними, потому что у нас есть определенные правила. И она покраснела, сняла, там, я как сейчас помню. Да. Вот такая возможность отсутствовала вообще идентифицироваться как-то, самоидентифицироваться. Да. Но форма всех уравнивала, и не важно, там папа капитан дальнего плавания или сотрудник Райпотребсоюза какого-нибудь, которые реально очень богатые люди, с зарплатой 120 тысяч, 120 рублей была зарплата, у одного у нас, водитель в Крайпотребсоюзе, а у него было две машины, катер на Черном море.
Не, да, завидуйте.
Я тогда завидовал. Я не понимал, как так можно? Как они экономят? На чем? Я у него как-то спросил, говорю, у тебя откуда такие богатства? Сколько папа получает? Он говорит, 120 рублей. Я говорю, а мама не работает. Я говорю, а как же вот эти хрусталя, ковры? Он говорит, нам хватает. Мне так понравился этот ответ, до сих пор помню.
А вы знаете, что Елена Георгиевна Авакян давно уже ждет?
А я не знал, никто меня не сигнализировал.
Наших вопросов, вы должны были это почувствовать.
Ой, представляю тогда. Здравствуйте, Елена Авакян, вице-президент Федеральной палаты адвокатов, член Совета ФПА России. Ой, Елена Георгиевна, я тут уже вовсю рассказываю о необходимости введения формы, и специально мы вот... эту тему подняли и попросили вас принять участие в эфире, потому что мы знаем об эксперименте, который проводится в Федеральной палате адвокатов о введении мантии для адвокатов, для определенной группы лиц конкретно, да, чтобы ходить в суд. Справедливо ли, что, вот, по вашему мнению, у судей, у работников прокуратуры есть форма, а у адвокатов нет? И вот зачем, по вашему мнению, адвокатуре мантия?
Справедливости ради, давайте сразу скажем, что мантия не форма, да, адвоката. Мы не хотим одеть адвокатов в мундиры, в погоны тем более. Мантия лишь символ принадлежности профессии, и мантия дает возможность адвокату чувствовать себя чуть более свободным в выборе повседневной одежды, не задумываться о том, во что ты одет, ты одел мантию, пошел в процесс. Нет этого необходимости постоянно быть, что называется, на чеку, не опоздает ли самолет к судебному заседанию, не случится ли у меня задержка в СИЗО, и после чего надо переодеться, переодеваться негде. Это вот один из аргументов за введение мантии. Второй вопрос, безусловно. Да, судьи в мантии, прокуроры в форме, а по левую руку от судьи некая группа, да, вот, соответственно, выделение из этой группы адвокатов как участников судопроизводства и их подзащитных, соответственно, отделение адвокатов от подзащитных, это немаловажный аспект, безусловно, судопроизводства. Даже чисто психологически, чтобы у судьи формировался вот этот образ рабочей группы суда, в котором судья, соответственно, работает. Третий немаловажный аспект, то, о чем мы сегодня уже говорили, это то, что, конечно, любая форма, в частности, адвокатская мантия, соответственно, тоже выполняет эту функцию, это приведение в сосредоточенной смысле. Когда ты одеваешь нечто, да, будь это там бальное платье для женщины, будь это форма для военного или для школьника, ты сосредотачиваешься на той задаче, ради которой ты это одеваешь. Соответственно, это дает возможность как бы войти в тонус. Создать для самого себя рабочее, правильное настроение. Ну, а кроме того, мантия – это дань древней традиции адвокатуры, когда адвокаты одевают мантии, чтобы подчеркнуть свою принадлежность, соответственно, к корпорации адвокатов. И недаром наше вознаграждение называется гонораром, то есть тем, что, да, чем мы гордимся, да, это плата за высшую степень квалификации. И в этом смысле мантия – это хороший способ, как было сказано, к сожалению, немного сказать этому миру «нет». Это возможность несколько разделить себя от остальной массы мира, дать возможность и в мыслях своих сосредоточиться, и окружающим задуматься относительно взаимодействия с лицом, принадлежащим той или иной корпорации.
Спасибо большое.
Немаловажный аспект. У нас ведь нет адвокатской монополии.
Да.
Поэтому адвокаты и юристы, разница эта тоже должна быть подчеркнута.
Вот это, кстати, правильно. Я чуть-чуть потом разовью эту мысль. Спасибо большое. Это в эфире у нас была Елена Авакян, вице-президент Федеральной палаты адвокатов России.
Так, слушатель у нас сорвался. Давайте я напомню наш контактный телефон. Ждем ваши звонки. 728-7703, 728-7703, код 8495. Какой вопрос у нас сегодня мы обсуждаем?
Мы говорим про школьную форму. Надо ли обязательно вводить школьную форму для наших чад в школе? Или ограничиться просто, такой демократической формой? Как вы думаете, в Германии, например, нет такой необходимости?
Нет,
в джинсах,
да.
Пожалуйста, там, в свитере. Какие-то дети непонятные там ходят, они кто во что одет там. Ну, честно говоря, выглядит это, ну, на мой взгляд, как-то хаотично. Тем более, что там есть определенные какие-то дань моды, там кто-то приходит в каких-то там конкретных лейблах. А если у тебя нет этого лейбла, начинают отчеты, так а что у тебя нет вот этого вот, а вот у всех есть вот ремешок с такой надписью, а у тебя нет. Ребенок начинает нервничать, потому что у него нет вот именно такой. Знаете, это как на Кавказе после песни Билана, там Лады это Баклажановой, Лады Седан нету. Это просто как-то позор какой-то, как будто у него нет коня, понимаете? Поэтому так и здесь. Вот, нет какого-то аксессуара, все, ты просто вот, ну, неудачник, лузер. А когда есть форма, ну, форма у всех.
Все, в Германии, кстати говоря, я как-то иду, там, я когда, у меня там друг живет в Берлине, там идет такая девочка в школу, у нее, я извиняюсь за свой плохой немецкий, у нее на майке написано «Nie werdet Schule», «Никогда больше школы». Идет в школу, так, и все такая довольная. Все.
Ну, вот с чего бы, да, там любое оскорбление можно написать. Что это у тебя? Ну, не знаю, купила вот на распродаже.
Ну, а зато я, когда Рубен Валерьевич пришел в 10 классе, на ласке повесил значок Iron Maiden, мне отчим привез из Германии, мне историк сказал, а ты завтра придешь с нацистской свастикой, я так понимаю. Понимаете?
Да, сегодня ты играешь джаз.
Да, завтра
Родина продаж.
Так, 7-2-9-3-3-7-2-8-7-2-8-7-7-0-3, конечно, код 8-4-9-5. Очередной эксперт с нами выходит на связь, и это...
Александр Эдигер, врач, клинический фармаколог, токсиколог, эксперт общероссийского движения «Сильная Россия». Александр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Вот про форму говорим, про школьную, и вспомнили мы про белые халаты. То есть человек, если в белом халате со студенческой скамьи, и зачем? Вот я прихожу, помню, вот, ну, зубы когда лечу в научно-исследовательский институт, допустим, прихожу в этот, там, на училище, а все студенты в белых халатах. А зачем? Ну, то есть, ну, им же не обязательно сидеть на лекциях в белом халате. Почему приучают? Это роль какая-то, ну, утилитарная роль, там, все-таки другое какое-то назначение есть.
Скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к понятию ритуал?
Я, ну, если не на автобусе, который написано...
Агентство ритуал.
Да, если вот вообще как к процедуре, да. К процедуре я отношусь позитивно. Все-таки я военный по первому образованию и даже служил в комендантском Преображенском полку. Там это, можно сказать, ритуальная служба.
Вот и все, вы совершенно правы. Это означает, что есть ритуал как набор действий, бессмысленных чаще всего, но тем не менее оказывающих невероятный психологический эффект. Теперь смотрите, давайте вернемся немножко к другим временам. Времена Пирогова, когда человек в жилете, галстуке при ордене Владимира на шее лез в эту самую брюшную полость, без какого бы то ни было, иногда фартуки, правда. То есть, понимаете, в чем дело? Белые халаты какое-то время работали великолепно как ритуальная часть, например, медицинской профессии. Это было роскошно. Это, кстати, это почти бессмысленно с точки зрения чистоты, там, не знаю, асептики и так далее. Это полный нонсенс, конечно. Но тем не менее ритуальная сторона колоссальна. А по поводу школьной формы, которую, если я правильно понимаю, мы сейчас этого касаемся в первую очередь, там значимость ее гораздо выше, гораздо интереснее, потому что дети вырастают, взрослеют, развиваются. Ну, скажем так, школьная форма является невероятной частью вот этого, скажем так, это и дисциплина, это и, давайте так, это и уравнивание, в том числе имущественное. То есть это чрезвычайно важная вещь. Представить себе класс, например, любого более-менее цивилизованного общества сейчас, который был бы одет как попало, ну, это... Любой, насколько я могу судить, любой психолог или педагог скажет вам, что это будет не совсем верно. Это будет немножко другое направление педагогики.
Вот я читал про исследования про белые халаты как раз, кстати, в Австралии, что ли, проводили. Разделили людей на две группы. Одной выдали белый халат, сказали, это халат художника. А другой выдали белый халат. Ну, сказали, он медицинский. Ну, и потом ряд заданий им дали пройти. И как оказалось, что те, которые были в медицинских халатах, они были более аккуратны. Вот так вот по выполнению заданий. То есть не сам халат, да, видите, а то, что принадлежность всего этого белого халата, она как сыграла роль.
Да. Более того, все-таки, вы смотрите, вы знаете прекрасно, что все, скажем, виды общества или варианты. В одних странах белый – это цвет траура, в других – черный цвет траура, у них лимонный цвет, как в Китае это было. Вообще принадлежность к какой-то императорской власти и так далее. Но, понимаете, я не стал бы недооценивать эти вещи. Да, кстати, те самые незабываемые 6 лет учебы в мединституте, когда все в белых халатах. Но знаете, кто переживал из-за белых халатов? Это наши девочки. Потому что нет никакого смысла было как-то одеваться красиво или там устраивать себе какие-то замечательные маникюры, когда ты в белом халате, и когда у тебя полдня в виварии, вторая половина дня в операционной. Маникюр тут как-то неуместен.
Ну, перчатки там, да, опять же, неудобно. Халат...
Да, это абсолютный нонсенс. А это самое, а белый халат, он просто всех нивелировал. Вот это нивелирование вызывало другие способы выделиться. Ну, просто, знаете, так.
Поумнеть, как минимум. Учиться хорошо.
Вы знаете, да. Или рваться, например, у меня был гигантский курс. Я учился на первом лечебном факультете. И у нас был гигантский курс. У нас было просто топ-10 среди тех, кто, значит, успевал как можно больше прооперировать, принять родов, там, устроить каких-то лабораторных исследований и так далее. Так что вот так. Это была часть нашего воспитания.
А как вы считаете, с точки зрения психологии, какой цвет приемлемый наиболее, если бы его вдруг ввели для всех школьников? Вот у нас был в свое время синий и коричневый для девочек. А вот как вы думаете, с точки зрения психологии?
Смотрите, белый с синим прекрасно, потому что я уже это наблюдаю, кстати, на школьниках младших классов.
Динамовские цвета.
Белый с синим. То есть, да, почему нет?
Ну, я как раз болею за «Динамо». Да,
мы болеем за «Динамо».
Да, мы болеем за «Динамо».
Ну, вот видите, какое чудо. Значит, белый с синим – это просто прекрасно, с вариациями, там, какие-нибудь голубенькие, что-нибудь в таком духе. Это просто хорошо, это, ну, это спокойно, это не вызывает каких-то, ну, скажем так, психологических барьеров или препятствий, что-то в таком духе, на мой взгляд. Вот. Девочкам, наверное, то же самое, потому что девочки в коричневом... У нас тоже были девочки в коричневом, насколько я помню. Но, правда, это были во времена, когда вы еще, конечно, уважаемые коллеги, вы еще не родились, когда мы уже заканчивали школу. Кстати, это была большая проблема, закончить школу, уже выйдя из школьной формы, то есть перейдя уже на костюмы. Обыкновенные мужские костюмы у мальчиков. Так что это вот такая проблема была. Белый с синим, короче.
Правильно. А вот я читал, есть эссе, очерк у Гёте «О цвете» называется. Он синий цвет и называл самым таким популярным, который влечет за собой. Как у нашего прокурора в суде. Вот синий цвет, он еще говорить не начал, а уже все верят, о, прокурор в синем мундире.
Ну, вот видите, да, замечательно. Но, правда, у нас еще были синие околыши, и вообще был синий цвет ряда мундиров в царское время. Вообще было как-то не очень. Но если оставим в покое Гёте, он иногда ему надоедало быть великим поэтом, он лез в физику, немножко в биологию, зря он это делал, лучше бы больше писал.
Так он начал с того, что он начал с адвокатуры. Да. Он закончил адвокатом и начал писать. Вот в чем дело. Он так наелся адвокатурой, что перешел в писатель.
Ну, вот видите, как мы с вами разобрались с Йоханом Вольфгангом фон Гёте. Так вот, но если серьезно, то цветопсихология, кстати сказать, было бы очень неплохо, если бы ее нормально преподавали, если бы ей руководствовались, в том числе школьные психологи. Это чрезвычайно важно. Это чрезвычайно важно.
Александр Владимирович,
возможно, ситуация, например, истощение.
Да. Времени мало, да, остается, совсем немножко. А вот я тут недавно прочел, что, оказывается, в Китае алкоголизм лечит цветовыми гаммами, то есть разными цветами. Это не шутка, это правда такое возможно?
Глубоко убежден, что это возможно. Вообще любое воздействие на нервную систему при помощи цветов — это абсолютно доказано и в высшей степени. Иногда бывает очень полезная, иногда очень деструктивная роль цвета. Так что это обязательно.
Спасибо большое, спасибо.
Да, важная история. Это Александр Эдигер был врач, клинический фармаколог, токсиколог, эксперт общероссийского движения «Сильная Россия». По поводу цвета, да, вот мы говорили про школу, и вот Елена Авакян, вице-президент Федеральной палаты адвокатов, сказала про мантии. Там. Я этот вопрос изучал еще в 2000, не соврать, в 2004 году, может быть, даже раньше. Да, даже заказывали экспериментальный образец у одной фирмы известной, сделали они дизайн, как, чтобы адвокаты носили какую-то форму в суде. Почему? Потому что, ну, действительно, приходишь в суд, я почему бабочку ношу в суде? Да? Потому что, ну, есть такое правило уважительно относиться к суду, и ты приходишь, судья в мантии, прокурор в форме, а ты придешь такой в джинсах, ну, неправильно, поэтому ты приходишь в костюме. Но при этом в костюме твой подзащитный, допустим. Тоже там галстук, там пиджак, там и прочее. И иногда мне говорят, там, так, кто из вас подсудимый? Ну, и как-то это немножко раздражает. Вроде как нивелирует твою значимость.
А то, что ты в бабочке.
Ты участник судопроизводства, да. А я в бабочке. Был бы в мантии, было бы еще, наверное, круче, потому что, ну, у нас судебный процесс представляет равнобедренный такой треугольник. Не равносторонний, но равнобедренный. Судья, вершина такая монументальная, черная мантия, которая осуществляет такой символ правосудия, да, такое. Это что-то такое оттуда, из Италии, из Венецианской республики. Там они в мантиях, в черных костюмах ходили. Вот. Прокурор, я уже сказал, синий васильковый цвет самый лучший с точки зрения восприятия. Плюс он же все-таки мундир, пуговицы, золотые орлы. Понятно, ему уже доверяешь по-любому, да, несмотря на то, что, может быть, он вообще ничего не говорит. Ну, а адвокат непонятно, как вкус и кошелек. Пришел и что-то такое рассказывает. Понимаешь, конечно, так это бы уравняло вот эти вершины этого треугольника. Здесь я абсолютно согласен.
Слушайте, хотите и дальше в бабочке? Не будем сейчас гадать.
Да я там и хожу. Это же эксперимент. Вряд ли что-то получится. Я же говорю, с 2004 года я эту тему как-то лоббирую адвокатских мантий. Ну, ничего не получается.
728-7703, код 8495. Уходим на несколько секунд. Потом, конечно, вернемся.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
И я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Это радио Москвы. Это прямой эфир до 6 вечера. 728-7703, код 849. Опять еще один эксперт с нами выходит на связь. Рубен Валерьевич, давайте скажем, кто это.
Виктор Панин, руководитель Всероссийского общества защиты прав граждан в сфере образования. Виктор Викторович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот три эксперта, которые выступали, говорили о том, что хорошо бы все-таки, чтобы форма у школьников была одинаковая. Ну, может быть, в разных регионах разная, но вот из психологической точки зрения, из еще какой-то, и для образования хорошо. Так все же, что вот важнее, форма или содержание в процессе обучения? Как-то, может быть, возможно их объединить?
Ну, некоторые эксперты считают, что форма, она определяет содержание, в какой-то степени они возможны и правы, но, на мой взгляд, в нынешней ситуации, в непростой ситуации, в которой мы находимся, в частности, я говорю о наличии специальной военной операции и связанных с этим сложностям, в том числе экономического характера, на мой взгляд, в первую очередь стоит, конечно, говорить о качестве образования, в первую очередь, которое, к сожалению, у нас оставляет желать лучшего. И в последние годы ситуация, она пока не улучшается, несмотря на достаточно серьезные усилия, которые прилагает наша власть.
Ну, а вот инициатива вызвала все-таки неоднозначную реакцию в обществе. Чего опасаются-то педагоги, родители? Или все-таки вопрос в деньгах? Ведь надо покупать ее.
Конечно. В первую очередь вопрос упирается в финансы, потому что непонятно, кто будет платить, за чей счет банкет, что называется. И когда родители понимают, что есть все шансы, вернее, все шансы говорят о том, и вся ситуация говорит о том, что опять в очередной раз залезут в родительский кошелек и, так сказать, предложат семьям платить за это, то, конечно, это вызывает такое вот, ну, не то чтобы возмущение, но неприятие однозначно.
Меня сильно это удивляет, потому что, ну, не голые же дети ходят в школу, но все равно же платить приходится за их одежду. Другое дело, что школьная форма... дешевле? Ну, по-любому она должна быть дешевле. Она не, ну, не, если она в массовом порядке шьется, то у нее за счет массовости и цена другая. Все равно же приходится покупать.
Вряд ли она дешевле. Я вас уверяю, что даже там, где введена школьная форма, там все это не так дешево, как кажется на первый взгляд. Вот у меня, например, ребенок сейчас в кадетском классе обучается, и некоторые вещи необходимо тоже самому приобретать. Да, это достаточно накладное такое мероприятие, скажу вам. Там, где ребята учатся в обычной общеобразовательной школе, тоже введена форма. Часто очень компании, которые шьют эту форму, они, ну, прямо скажем, задирают цены. И нет никакой уверенности, что это не будет происходить дальше, невзирая на количество и на объем, как вы говорите, да, производства. Более того, на сегодняшний день таких крупных производителей в стране-то по большому счету не осталось. У нас легкая промышленность, откровенно говоря, дышит на ладан. Большое количество совершенно одежды, даже такой ширпотреба, оно поступает к нам извне, да, из-за пределов нашего государства, из Китая везут, и ткани везут разные, из Турции, там, из разных других стран. То есть есть очень серьезная проблема, в том числе с производителями.
Не знаю, я вот по своей математике сужу, ребенка отвез в специальный магазин школьной формы, которая специально для школы, где он учится, там эмблемы пришивают, а так она там синяя, все там синие рубашки есть, голубые, белые, и синие пиджаки, брюки, просто чем она отличается, тем, что на ней эмблема этой конкретной гимназии. Обошлась история, да, вот костюм, брюки, пиджак, по-моему, там 5000 рублей, но еще дали второй пиджак. И получается, у него то пуговица оторвется, то в химчистку надо сдать. И я понимаю, что мне вот эти, ну, там, 15 максимум, 20 тысяч рублей, это на весь сезон. А вот я не знаю, сколько бы он износил бы каких-то других вещей. И их же тоже надо стирать, и они тоже пачкаются. Тут-то точно не жалко, да, потому что и там цена такая. Может быть, она подороже майки за 300 рублей, но все равно же и майку менять надо, и не одна. А здесь все одинаковое, да, купил на весь сезон сразу, и все. Один стирается, в другом ходит.
Ну, вы понимаете, вот для вас 5000 рублей, может быть, это и не деньги, а если взять какой-то регион или, например, социально необеспеченную семью, да, или там многодетную семью, то это довольно приличная сумма. А если посчитать, что там на троих, на четверых или на пятерых, то это уже не 20 тысяч, понимаете, это уже другие деньги.
Виктор Викторович, а вот почему вот где-то с начала 20-х, с начала 2000-х годов, каждые где-то лет 5 вот поднимается эта тема, вводить нам единую форму, не вводить, это где-то обсуждается 2-3 месяца, потом все затихает, через 5 лет опять. Почему эта тема постоянно возникает вообще?
Ну, вот это большой вопрос, почему никак до конца мы не разберемся с этим, да, с ответом на него. Потому что, в принципе, впервые школьная форма в России была введена даже в 1834 году, чтобы мы так немножко вернем в экскурс исторически, так сказать, ударимся. Да, сначала для гимназистов и студентов, а потом, и причем только для мальчиков, а потом только спустя там несколько десятилетий уже для девочек вводили. Ну и так далее. В современной России, ну, если брать 17-го года, у нас там мальчики гимназисты тоже одевались в определенную форму, девочки там коричневые платья с фарточками. Вот. С 49-го года там произошли определенные изменения в цветовых и в качественных параметрах. Там темно-коричневые шерстяные платья и черные передники для девочек по праздникам белые, а мальчики в военных, сначала в военных гимнастерках, потом были заменены на серые, а потом уже синий костюм пошли, если помните, с такими книжками на рукавах.
Ну, естественно.
Вот. И в 90-х годах, когда в стране у нас, как считалось, победила демократия, и некоторые это по-другому слово произносят, да, через «р» в середине, вот, единая школьная форма была отменена. Ну и, собственно говоря, с тех пор у нас вот эти неутихающие дискуссии на тему, нужна она, не нужна, нужно ее возвращать, не нужно, если нужно, то в каком виде, в каком качестве и так далее. Вот до сих пор мы никак не можем с 90-х годов разобраться.
Ну это все продолжится, как я понимаю.
Ну, поговорим. Очевидно, да, в обществе нет однозначного ответа на этот вопрос, и разные мнения существуют, более того, и вкусовые предпочтения у всех разные. За долгие десятилетия после того, как отменили школьную форму, мы привыкли к определенной, так сказать, свободе самовыражения, как сейчас принято и модно говорить. Но, конечно, если говорить честно, школьная форма, она в любом случае организует и коллектив, и стирает определенные рамки социального неравенства для учеников из разных семей с разным достатком. Но вот как это организовать и как это решить, конечно, это в первую очередь задача государства, но, к сожалению, наши чиновники пока не могут принять вот такое вот решение, взять на себя ответственность и, так сказать, поставить всех перед конкретным свершившимся фактом.
Не знаю, чего они боятся, ведь это очень просто. Страна у нас в режиме, так сказать, выстроена вертикального управления. Сказали сверху, и будет снизу так. Ну, что, на улице, что ли, выйдут, там будут возмущаться? Нет, конечно. Ну, как в Германии, допустим, запретили в свое время белье сушить. Да? Все никто не сушит, у всех цветы. Не было там, кстати, вот запрещено, да, и все.
Кстати, я хочу в качестве примера привести вот те же западные страны. Есть, например, в Японии, там, вы знаете, у школьниц есть там определенный дресс-код, да, который во всем мире известен.
У, да, школьников тоже, да.
Да, Сейлор Фуку, там, у них форма как эталон подростковой моды даже.
Так они ходят в этой форме куда угодно, они не переодеваются, да,
специально. Они носят это даже вне стен школы, и многие даже, вот, будем так говорить, те, кто не учится уже, но тем не менее, они, как сейчас модно говорить молодежным сленгом, косят, да, под школьников, чтобы, да, вот, быть
это реально, ближе к молодым. Это реально культ, да, вот этой, да, вот в Японии школьной
формы. В японской школе такайока все носят желтые трусы, и мальчики, и девочки, между прочим. Рубен Валерьевич.
Ну, к богатству, видимо.
Ну, видимо, да.
В Великобритании, кстати, школьная форма, она приближена к классическому стилю одежды. Там пиджаки, да, то есть костюмы и так далее.
Ну, в частных, там, в общих школах нет.
Носят эту форму, с удовольствием гордятся ей.
Да, да, да. Ну, не в частных школах, в государственных там нет требования такого.
Нет, но, как правило, у каждой престижной школы, у них там, как правило,
ну, это логотип. Это да, иначе... иначе...
галстуки и так далее, и тому подобное.
Это самое главное. Если у тебя нет школьной формы, какая ты престижная школа, да, это так себе, там, какое-то собрание, кружок.
Спасибо большое, спасибо за
автобус. Виктор Панин был руководитель Всероссийского общества защиты прав граждан в сфере образования.
Я думаю, что до цвета трусов-то мы не дойдем, наши депутаты эту тему оставить в стране?
Ну, правильно. Хотя бы сверху что-нибудь там такое надеть. Да, вот самое, знаете, самое сексуальное в мире школа, знаете где? В Таиланде. Там долго они ходили. Девушки
в
облегающих белых блузках, в узких мини-юбках с разрезом. Ну и, в общем-то, несколько лет назад правительство все-таки постановило запретить непристойный вид школьниц. Правда, что такое непристойный вид, не расшифровали, поэтому производители, ну, так среагировали на это постановление правительства, более приличные модели одежды там школьникам стали выдавать, но чуть-чуть юбка там стала длиннее, и все, не более того, да. Про Японию, ну, да, действительно, там это девочка в школьной форме, это все, это там мем просто там везде. А вот в Африке, наверное, самая яркая все-таки школьная форма у африканских школьников. Там всякие приветствуются яркие цвета. Они вообще люди очень веселые, африканцы. В одежде они же там, ну, такие аляпистые все у них такое, там, под джунгли. Вот. И каждая школа старается свой костюм сделать там, для учащихся более ярких. Вот в Нигерии ко всем прелестям еще школьники обязаны входить на занятия в особых сандалиях. Там, ну, вообще-то не все дети в Африке могут себе из-за бедности региона позволить ходить и в сандалиях, тем более отдельную какую-то форму, но получается так, что ярко одетые школьники, а на них вот с особым восторгом смотрят, потому что, ну, это богатые люди, значит, да. Вот. А здесь я вот по поводу принадлежности к какой-то элите или какой-то конкретной школе абсолютно согласен, что это очень важно. Но важнее всего все-таки то, что было сказано нашим экспертом первым, по-моему, да, который сказал, что при том, что все в одинаковой одежде, надо как-то самоидентифицироваться и выделиться. И остается только две вещи. Либо физическая форма, которая выделяется из-под вот этой вот, стандартной, либо умственная. То есть ты не такой, как все, ты либо умный, либо самый физически развитый. Чем же это плохо?
Знаете, в завершение хочу сказать, что как-то сидел я в компании в большой, и там рядом со мной сидела незнакомая девушка, которая мне сказала: «А ты знаешь, я храню свою школьную форму, иногда я ее надеваю дома». Ей было лет 40, наверное.
Ну, она, да. Как моя мама свадебное платье иногда надевала, чтобы проверить, она не поправилась случайно.
Знаете, кто она оказалась, нет?
Нет.
Преподаватель сопромата.
И, да. И что это? Как это связано?
Никак вообще? Не связано.
Просто я сама балерина была, я понял. Да, я в форме, да.
Я к тому, что я не сохранил свою школьную форму, а может быть и зря.
Да, я помню, через 10 лет после окончания из военного училища я надел свою форму, ну, эту лейтенантскую, и понял, что она села. Вроде висела в шкафу, да, и что-то села так неудачно. Не влез я в нее. Пришлось, так сказать, с собой заняться для того, чтобы как-то туда поместиться.
Да, в следующий раз ко мне придите, пожалуйста, в бабочке. Будет приятно, Рубен Валерьевич. Пусть это будет ваша
хорошо.
Форма для прямого эфира.
Тогда придется сфотографироваться, он на фоне логотипа.
А то как же, мы вас сфотографируем с большим удовольствием и не один раз. Спасибо всем, кто был с нами. Всем хорошего, теплого вечера. Берегите себя.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.